творчасці.
Привітанне, шановныя слухачы, у студыі Інна Сабалеўская, і я запрашаю вас сёння на спатканне з незвычайным мастаком, які спалучае неспалучальнае жывапіс і радыёэлектроніку. Пра свае творчыя эксперыменты расказвае мастак Іван Сімілетаў.
Знаете, моя бабушка, она выписывала журнал «Наука и жизнь». И вот эти журналы я всегда в детстве читал. Это было очень интересно. Раньше была какая-то мода на вот разную электронику. В магазинах продавались какие-то радиоконструкторы. Много было чего-то такого. Мастерили в радиокружках. Было много разных радиокружков, да. Это вообще свойственно вот тому времени, моего детства. Я тоже ходил в радиокружок. А сейчас я решил использовать эти знания и совместить это с живописью, с искусством. Я никогда не знал, как их совместить, потому что это кажется, что это совершенно две параллельные какие-то вещи, которые не пересекаются. Ну, электроника и живопись, ну как она вообще может пересекаться? Но мне вот интересно, как это все-таки получится.
Иван, вы сейчас готовите свой новый выставочный проект. Это будет что-то особенное?
Ну, сейчас я работаю над своим новым проектом. Выставка обещает быть в мае вот в галерее Щемелева. Ну вот, музей Щемелева. Будет такая необычная выставка. Если у меня обычно бывает живопись, ну, часто я делаю с каким-то скульптором выставку, но тут будет арт-объекты такие мои, можно сказать. Ну, один арт-объект у меня был как-то на осеннем салоне. Там были шахматы вместе с одним художником. Вот, авторские такие дизайнерские шахматы. Сейчас вот новый проект, который я буду делать, это, можно сказать, что это синтез электроники и живописи. Вот даже так. То есть почему электроники и живописи? Электроники – это потому, что это будет, там будет присутствовать действительно электроника, это будет звуковоспроизводящая система полноценная, можно сказать, класса хай-фай, да, в общем-то. И почему живописи? Потому что эта звуковоспроизводящая система будет выглядеть как персонажи из моих картин. Вот у меня в картинах, в разных сериях, даже есть серия картин персонажи, в каждой картине я специально ставлю для себя задачу придумывать какого-то нового персонажа фантастического. Я лет 20 их изображал на плоскости, на холсте, на плоскости холста, на бумаге, оформлял книги там тоже. А сейчас я решил все это сделать в объеме. Вот это будет система для прослушивания музыки.
Я знаю, что вы любите работать под музыку. Как музыка влияет на ваш творческий процесс?
Да, еще с года 2002, когда я познакомился с одним художником, которого зовут Виктор Сергеевич Воронкевич, я начал слушать классику. Можно сказать, что он научил меня ее слушать. Ну, сначала он мне давал пластинки попроще, какие-то такие вещи, которые можно было понять, типа там, ну, какие-то популярные, часто такие известные классические произведения. Потом у нас шла работа на усложнение. Он мне стал давать что-то посерьезнее Шостаковича. В конце концов я пришел к прослушиванию музыки такой уже достаточно сложной. Там симфонические произведения, там и Шонберг, и Вагнер, и Шостакович, и Прокофьев, да, его эти вещи. В общем-то, конечно, я очень полюбил классику, и требования к звуковоспроизводящей аппаратуре, они вышли на первый план, потому что невозможно было слушать сложное симфоническое произведение, в котором половину инструментов не слышно. То есть нужна была хорошая система для воспроизведения звука. Особенно, когда там воспроизводится женский вокал, он должен красиво воспроизводиться и правильно. И орган, нижние трубы, да, то есть когда их вообще нету, но как будто полной музыки не слышно. Вот, началось все с покупки советской акустической системы, радиотехника. Вот, потом я покупал, бесконечно продавал какие-то импортные системы, усилители, колонки, и все это меня не устраивало. В конце концов, я стал сам собирать эти системы для себя, но иногда для каких-то друзей, которые меня просили. Но постепенно, параллельно с основным моим занятием живописью, я пытался как-то развиваться, ну, искать какие-то новые знания в электронике, чтобы можно было что-то нормально собирать, какие-то устройства звуковоспроизводящие. Вот я сделал свою первую полноценную систему, которая, можно сказать, была оценена там несколькими специалистами. Это где-то было 4 года назад, с тех пор я ее слушаю, да. А сейчас вот эта новая система, которая уже будет являться дизайнерской, такой и авторской в стиле моих картин, это уже будет, это уже я сейчас вот практически закончил. Мне осталось немного сделать.
Вы считаете, звук можно изобразить?
Ну, на эту тему уже много работали Кандинский и Шонберг. Очень лет 100 назад уже этими вопросами занимались. Как изобразить там желтый цвет, да, как звуком. По-моему, Кандинский говорил, что желтый цвет соответствует какому-то высокому звуку трубы, по-моему, что-то такое читал. Эти исследования велись уже 100 лет назад. И сейчас, наверное, надо заниматься чем-то уже другим все-таки. Потому что такие вещи исследовали уже давно.
То есть вы не опираетесь на эти исследования, вы ищете свой путь какой-то?
Не, ну, конечно, они очень ценны для меня, да, ценны. Но много чего есть еще, что надо исследовать в этой области. Какие-то новые вещи, которые никто не исследовал еще.
Например?
Ну, опять же, вот то, что я и говорю, синтез электроники и живописи. В принципе, это можно назвать обобщающий так вот кинетическое искусство, в принципе, такое есть, да, кинетическое искусство. Хочется там тоже что-то свое придумать. Или сочетать то, что никто не сочетал еще.
На мой взгляд, у вас есть талант вдыхать жизнь в неодушевленные предметы. Ваша серия картин «Страдающие механизмы» родилась из прогулок по заброшенным заводам. Как это получилось?
Вы знаете, многие станки на вот этих вот заброшенных заводах, они действительно похожи на огромных каких-то животных. Ну, там какие-то подобные, ну, как сказать. Я встречал немало людей, кто видел в неодушевленных предметах что-то одушевленное. Да? Но это же еще свойственно даже детям. Да? Они часто одушевляют какие-то неодушевленные предметы. Да? То есть это в детских играх вообще прослеживается часто. Есть даже целое движение каких-то фотографов, я просто встречал в интернете, которые фотографируют, допустим, какие-нибудь краны, выключатели, там, какие-то автомобили, на которых они видят лица. Ну, есть же автомобили, которые смотрят с такими фарами. Даже специально, наверное, дизайн так разрабатывался. Вот, если вспомнить 21-ю Волгу, допустим, да, там такие как будто бы зубы спереди, фары такие круглые, как глаза. Ну, много автомобилей, похожих на лица спереди, то есть, ну, BMW, например, там, как лицо такое, ноздри такие впереди. Вот это вот сходство с чем-то реальным, неодушевленного, это такая широкая, очень интересная тема. На эту тему можно очень много написать картин, и уже написано много картин, не только мною, а разными художниками. А серия «Страдающие механизмы» — это вот мое такое видение. Конкретно моей ситуации в моей жизни, которая была связана с вот путешествием на эти заброшенные заводы.
Иван, я знаю, что вы также пишете прозу и стихи. Есть ли у вас какие-то литературные амбиции?
Эксперименты в так, стихотворении, да, и в прозе. Это давняя история еще с класса 5, наверное. Но я это никогда не особо не афишировал, просто писал для себя. Правда, вот я все-таки планирую издать свою книжку. Но это большой кусок работы, ее надо доделать. Я ее начал. Там будут стихи и практически все иллюстрации, собственно, ну, я сам рисую. И шрифт я сам разработал. Авторский шрифт, которым я пишу все эти стихи. Это будет такая достаточно визуальная книжка, как сказать. То есть там будет очень много изображения, больше изображений, чем текста. Но я надеюсь, что я соберусь силами и доделаю. Ну, потому что слишком много всего я одновременно хочу успеть, а это, ну, требует бы большого количества времени.
В итоге творчести.
Вы вместе со своей супругой Анной Семилетовой проводите сейчас творческие мастер-классы для детей и взрослых. Какие у вас впечатления?
Сравнительно недавно мы начали эти мастер-классы. И вот уже за несколько вот этих мастер-классов я очень интересную вещь стал замечать. На самом деле очень много талантливых людей. и детей, и постарше, и взрослых. Это проявляется в каких-то маленьких деталях. Я очень удивился, на самом деле. Я не знаю, ну сколько вы мастер-классов провели? Ну, может, 5, может, 6, всего лишь, да. То есть это очень мало. Но я уже увидел, наверное, человек 8-10, в принципе, талантливых вполне людей, которые могут, вот если им преподавать там уроки рисования, их определенным образом направить, каждого, то из них может развиться художник, ну, как мне кажется. Ну, в чем это выражается? Допустим, приходит какая-то девочка, да, она начинает рисовать. Я, допустим, смотрю, она рисует совершенно по-своему. Многие просто копируют, да, и, в общем-то, это тоже неплохо, потому что часто учатся на копировании. А многие подходят абсолютно творчески. И в этом вот свободном подходе есть вот именно творчество. Это когда человек не копирует то, что было, да, а абсолютно выстраивает смело свое. Среди этих детей я встречал пару, даже с каким-то авторским стилем, как будто бы намечающимся. То есть кажется, что вот если их поддержать, развить, то очень интересно. И очень много людей, кто, допустим, чувствует цвет. Достаточно большой процент. То есть они кладут цвета рядом, не ведя такой длинный мучительный поиск. То есть они практически сразу их начинают сочетать, и они, в общем-то, достаточно гармоничны. Я вижу, что очень много талантливых людей в принципе. Но у них есть своя жизнь, у них есть какие-то планы, да, и они, может быть, талантливы, но они, может быть, не так хотели бы этим заниматься в жизни, да. Я просто увидел довольно большой потенциал, в общем-то. Ну, я просто то, что мне нравится, я это сразу отмечаю. Говорю, что у вас вот это хорошо получилось. Вот этот кусочек работы, вот этот фрагмент вам особо удался, да. А бывает кто-то, кто вообще всю работу сразу делает, и она вся получается. Это вообще удивительно. Причем она и не похожа на образец, который мы представляем. Это что-то человек делает абсолютно по-своему, и еще при этом и хорошо. И с полной уверенностью. А есть дети, вот тут вот даже на этом мастер-классе, абсолютно уверенные в себе, удивительная уверенность. Взрослые люди, по наблюдениям, имеют намного меньше этой уверенности. Она утрачена очень сильно, они постоянно боятся, они нервничают, что у них не получится. Они делают хорошо, потом закрашивают. Поражает уверенность детская вообще. То есть абсолютно уверенность, вот так и все. Интересно. Интересный опыт для меня. То есть я-то обычно в мастерской один писал картины 20 лет, 2000. Там, сколько, третьего года. А сейчас такой опыт мне интересен.
Что вы можете посоветовать нашим радиослушателям на их личном творческом пути?
Я столько разных мнений встречаю. Кто-то говорит, что, собственно, не надо никакой свой путь искать там. Но мне больше ближе, что его все-таки надо искать. Во-первых, у человека должно быть, мне кажется, желание как-то самореализоваться в жизни, да? То есть вот он в чем-то имеет способности, да. А если он в этом имеет способности, значит, он должен в этом развиваться, двигаться по определенному вектору. Если он двигается по этому вектору, да, если он развивается, то он в конце концов начинает что-то производить, что-то делать. Или это художник, который картины начинает писать, да, или это ученый, который начинает разрабатывать какие-то новые, делать открытия в науке, да. Найти свой путь, мне кажется, это вот именно прощупать, что, к чему больше всего талант и желание, что лучше всего получается, и просто добиться того, чтобы была возможность в жизни этим заниматься. И я думаю, что человек, который имеет такую возможность, это счастливый человек. Потому что не случайно сказано одним мудрецом, что найдите работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.
Дякую вялікі вам, Іван, за цікавае спатканне. Жадаю натхнення і поспехаў у вашых творчых пошуках. А для нашых слухачоў нагадаю, што ў маі ў сталічнай галерэі Леаніда Шчэмелева плануецца адкрыццё інтэрактыўнай выставы мастака Івана Сімілетава. Сёння я развітваюся з вамі. Шаноўныя слухачы, да сустрэчы на хвалях канала «Культура» у наступны аўторак у нашым праекце «Вытокі творчасці».